Будем начинать. На прошлом занятии мы прошли служение церкви под гнетом государственной религии. Конечно, мы это все сделали поверхностно. А теперь мы продолжим и рассмотрим вторую часть. Это служение церкви в эпоху атеизма. Начиная с 1917 года. Первые несколько лет, это были несколько лет свободы, когда можно было беспрепятственно проповедовать Святое Евангелие. И об этом мы подробно можем прочитать в двух книгах, которые нам доступны. Это «Палаточное благовестие». Вы, наверное, читали эти книги. Нет? Тогда возьмите в библиотеке «Палаточное благовестие». Оно показывает о том, как братья проповедовали на юге Украины, где было безвластие, где свирепствовали банды Махно, и как платили мученичеством за свободу проповеди Евангелия. Теперь вторая книга, которая тоже очень красочно описывает вот этот период, это «Записки верующего Марцинковского». Кто читал, поднимите руки. Друзья, настоятельно рекомендую прочитать вам эту книгу, особенно те, которые жили в советскую эпоху. Потому что Владимир Филимонович Марцинковский, он обладает определенным таким талантом, и он описывает в своей книге автобиографической повести «Записки верующие» этот период. Для того, чтобы вы почувствовали вкус, я вам дам несколько, на память несколько фрагментов из этой книги, чтобы вы могли понять и увидеть, что это такое. Владимир Филимонович, он был лектор, который выступал с лекциями на религиозную тему. Лекции назывались «Смысл красоты», «Смысл страдания», «Христос и евреи» и так далее. И получается, что когда он ему предстояли публичные диспуты с наркомом просвещения Луначарским, то он эти диспуты выигрывал. И когда Луначарский сражался со священниками, ему было что сказать. Но когда такой брат, как Марцинковский, возрожденный христианин, он вступал в дискуссию с Луначарским, то он проигрывал. И вы знаете, за эти лекции Марцинковский оказался на Лубянке, в застенках ЧК. В конце концов, его и изгнали, или дали возможность, вернее, уехать из Советской России за рубеж, потому что он так бесстрашно в своих лекциях защищал христианство. Вы представьте себе, он и в узах не успокоился. Вызывает его начальник тюрьмы и говорит: товарищ Марцинковский, я слышал, что вы лектор. На беду свою начальник тюрьмы не знал, что за лекции Марцинковского посадили. И говорит: вы не могли бы у нас здесь, в тюрьме, прочитать лекции заключенным? Тот говорит: с удовольствием. Говорит, хорошо, тогда мы в актовом зале организуем, и заключенные придут. Тогда режим содержания был немножко полегче. Он говорит: только вы знаете, я обычно на свободе пользуюсь волшебным фонарем. Фонарь – это как наши слайды. И мне подыгрывают на рояле. Он говорит: а вы не можете предложить того, кто на рояле подыгрывает? Он говорит: да. И таким образом была организована встреча с братом. Верующий брат, который играл на этом рояле, теперь получил доступ в тюрьму. И когда должна была предстоять лекция, за кулисами он увидел брата, обнялись, расцеловались. Смотрит, второй брат стоит. А ты как сюда попал? А я в качестве настройщика рояля. Он подошел к педалям рояля, подергал за педали и сказал: готово. На этом настройка рояля завершилась. А Марцинковский начал рассказывать и говорить о красоте. Начал говорить о Христе, естественно. объявляют перерыв, потому что передние ряды заняли чекисты в черных своих кожаных тужурках. Вбегает за кулисы бледный начальник тюрьмы и говорит: товарищ Марцинковский, не надо религии, вы о вреде скажите религии, не надо религии. Хорошо, хорошо, я буду говорить о вреде религии. Опять он выходит во второй части и говорит, что я хочу сказать о вреде религии. Говорит. Религия, она приносит вред человеку, только Христос. В конце концов, после этого объявляют, что лектора посадить, а пианиста выгнать. Говорят, лектор уже сидит. Вот такие, друзья, чудеснейшие, это вам только маленький фрагмент. Маленький фрагмент. Бывало так, друзья, что хата, где находилась чайная такая, ну, сельская чайная, и хозяин этой чайной так расположился, сказать, у меня будет лекция. Ну, должны были впускать по билетам, чтобы не было переполнено, так сказать, это заведение. А мужичок, хозяин чайной, крестьянин, не разобрался, и поглаживает свою бороду окладистую, говорит: заходите, всем места хватит. Народу набилось столько, что когда Марцинковский начал свою лекцию, то на балконе стал трещать потолок. Понимаете, вы читали, да? Ну вот, 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 вот. Благо был один военный, который сказал всем прижаться к стенкам, не паниковать. И по одному вышли, и пишет Марцинковский: так и стоит эта чайная до сих пор, как символ евангельского пробуждения в России, символ жажды и стремления народа к Слову Божьему. Это было так называемое золотое десятилетие. Но, увы, друзья, увы, враг не дремал. На фоне того, что ширилась проповедь Евангелия, и десятки тысяч людей обращались к Богу, чекисты проводили свою тайную работу. Они, Баптистский Евангельский Союз, наводнили своей агентурой, задача которая была разложить верующих. И, увы, 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 они со своей задачей справились. Друзья, мы живем во время свободы, и нам нужно очень пристально смотреть на этот период, потому что история повторяется. Как раз когда свобода, тогда происходит тихое разложение церкви. И вы знаете, верующие, они стали друг с другом ссориться. В среду верующих стали проникать невозрожденные люди, которых крестили, а они не имели, так сказать, упование живого на Господа. Поэтому, когда начались гонения, то народ Божий начал отступать. В частности, атаку решили власти направить по слабому месту среди верующих. У верующих были разные понятия по вопросу военных службы. Одни считали, что нужно родину защищать с оружием в руках, а другие считали, что не нужно этого делать. И вот тогда был созван Проханов. Он на начальном этапе выпустил в 22-м году антивоенное воззвание, где сказал, что мы не должны ни в коем случае брать в руки оружие. За такое антивоенное воззвание Проханова арестовывают и садят в тюрьму и в течение 4 месяцев обрабатывают. Мало того, запускают к нему его соратников, таких же верующих, уже дрогнувших служителей. Его уговаривают, и в конце концов он провозглашает совсем другое, что говорит, что это воззвание антивоенное, оно относится к верующим в капиталистических странах. А страна Советов, она борется за справедливое дело, поэтому нужно ее поддержать, и поддержать всемерно,
и идти, и брать в руки оружие, и проходить военную службу с оружием в руках. И его выпустили перед тем, как он задекларировал это публично, и в газете «Известия» была опубликована его изменившаяся позиция, а потом был проведен специальный съезд по военному вопросу о службе с оружием в руках. И теперь, когда раскрылись секретные архивы, как шло все это дело, оказалось, что это была работа ЧК. Они специально это сделали, даже чекисты сидели там за кулисами съезда и демонстративно вызывали к себе Проханова на то, чтобы, так сказать, он провел эту линию через съезд. И те братья, которые имели другую точку зрения, такие как Шилов, они были арестованы и отправлены в лагеря. Понимаете? И это был очень трудный период в жизни братства, хотя, казалось бы, свобода, но тем не менее такие вот очень, очень нехорошие процессы происходили в братстве. И вы знаете, друзья, что дело кончилось тем, что к 1829 году, когда было 1929 году, когда уже было принято законодательство о религиозных культах и изменения в Конституции Советского Союза, к этому моменту уже закрываются библейские курсы, арестовываются ведущие братья, закрываются союзы, и приостанавливается деятельность союзов. В конце концов, Иван Степанович Проханов, он эмигрирует за рубеж. В 1928 году в Советском Союзе было 8 тысяч общин. А к 1941 году насчитывалось 10 общин нашего братства. А где делись эти общины? Репрессии. Вот тот печально знаменитый приказ НКВД 00447. Это особые жестокие гонения против верующих. Это печально знаменитая пятилетка безбожия, когда были созданы организации «Союз воинствующих безбожников», «Союз юных безбожников», когда заставляли вступать детей в эти организации. Вы знаете, что из себя представляло вообще общество в то время? Представьте себе, люди ходили по Красной площади, несут гроб, а на гробе название «Религия». Они хоронили религию. Были и такие, друзья, которые несли плакаты с надписями «Долой стыд», «Долой брак». Ну, естественно, они и пожали за это. Были очень сильно распространены соответствующие болезни, о которых не хочется говорить здесь вслух. И нравственность очень и очень падала в связи с этим. Но вы знаете, друзья, Господь, Он смотрел на все это, и Он допустил вот эти великие бедствия в народе Божьем. И такое бывало в истории. И в 1941 году Господь допустил в стране великое бедствие. Началась Великая Отечественная война. И, естественно, гонения начали мало-помалу спадать. Уже было не до этого. Помните, Сталин, он через месяц после начала войны обратился со своим знаменитым воззванием к народу и уже не сказал «дорогие товарищи», а сказал «братья и сестры». И вы знаете, уже тогда наметился определенный перелом в отношении к верующим. Дело в том, что братья, которые были стойкие, они умирали в лагерях, но подбиралась особая группа братьев, которые были лояльны к советской власти, для того, чтобы политику советской власти проводить через этих братьев в отношении верующих в Советском Союзе. Видите ли, после присоединения Западной Украины, Прибалтики к Советскому Союзу, И после того, как на оккупированных территориях начали воссоздаваться церкви, и даже на Украине был проведен съезд верующих, представьте, в 1943 году, возник вопрос, что теперь делать? Продолжать репрессии? Раскручивать механизм гонений? Как-то нелогично. Мало того, народ массово потянулся к Богу. Военное лихолетие, голод. Люди лишались своих близких. Все это заставляло людей идти в церковь, в синагогу, в храм, в молитвенный дом. И, по сути дела, тогда было принято решение где-то там наверху создать союз, ручной союз, чтобы он как бы контролировать набирающее силу евангельское движение, которое восстанавливалось из пепла. По сути дела, то, что было в 1867 году, вот то пробуждение, теперь оно как бы вновь повторялось, потому что крещения стали массовыми, покаяния стали массовыми, потом отступники стали возвращаться в церковь. Мало того, это все происходило стихийно. Люди собирались по 2-3 человека, их никто не трогает, уже 10 собралось. Сестры, они занимали руководящие посты, братья находились в вузах, и роль проповедников играли проповедницы. Вот так вот, потому что, вы знаете, дело Божье, и евангельские церкви отличаются от православных тем, что там все священники, все цари и священники. Не бывает такого, что если братьев позабирали в узы, то церковь распадалась. Такого не бывало. Сестры вставали в ряды, и они брали на себя основную нагрузку. И вот благодаря вот этому, вот такой евангельской позиции, братство уцелело, начало расти, и теперь нужно было что-то с этим сделать, и это было одной из причин, почему был создан ручной духовный центр. А знаете, как выявляли ручных братьев? На осколках союза евангельских христиан, деятельность которого была приостановлена в 1930 году, был создан новый союз. Только два руководителя осталось не арестованы из евангельских христиан. Это Андреев и Орлов. Это два отступника, смело можно сказать. Деятельность которых заключалась в том, что они ездили по стране и выясняли, какова же позиция братьев по военному вопросу. И если кто-то высказывал евангельскую точку зрения, это был кандидат в лагеря. По сути дела, вот они должны были контролировать этот вопрос. И не случайно их эвакуировали, когда враг подступал к Москве, их эвакуировали вместе с советским правительством туда, в сторону Урала. Как вы думаете, всякого человека будут эвакуировать в спецвагонах? Конечно же нет, потому что они выполняли в то время политику советского государства. И вот в 1942 году было дано указание, я так понимаю, чтобы вот эти братья, они выступили со следующей инициативой. Я сейчас прочитаю. Они опубликовали и распространяли по стране так называемое патриотическое воззвание. Сейчас я прочитаю вам текст этого воззвания. Дорогие братья и сестры, опасность для дела Евангелия велика. Дорогому для всех христиан имени Иисуса Христа Германия хочет противопоставить имя кровавого фюрера. Пусть каждый брат и каждая сестра исполняют свой долг перед Богом и перед Родиной. Будем и мы верующими лучшими воинами на фронте и в тылу. Любимая Родина должна остаться свободной. Вот представьте себе такое воззвание, такой братский листок, с позволения сказать, был направлен в среду верующих. Интересно, возникает сразу вопрос, а как, если нет общин и молитвенные дома закрыты, как это воззвание достигло верующих? И вот тут вот историки регистрированного союза всех Б, им приходится попотеть. Потому что ясно, что без помощи властей это воззвание не достигнет верующих. Ну куда, на деревню дедушки посылать, как Ванька Жуков, что ли? Получается, что когда в 88 году писалась история всех Б братьями, руководителями, старшими пресвитерами всех Б, они в своей большой книге «История евангельских христиан-баптистов» пишут так, что мы неизвестны, но нас узнают, так они писали, и вот таким образом воззвание достигало верующих. Уже когда перестройка, она набрала обороты, и были времена Горбачева, другой историк уже пишет более открыто. Он прямо указывает на то, что это власти, они знали, где находятся верующие, где семьи верующих, и рассылали эти воззвания в каждую семью. Представляете, приходит вам такое письмецо, ваш муж или ваш отец находится в узах за дело Божие, а за подписью ведущих, уважаемых братьев, стоит такое воззвание. Что делать? Но знаете ли вы, что в это время, когда была война, по лагерям прошлись чекисты и к руководящим братьям подходили с этими воззваниями. Кто подписал, тот вышел. Кто не подписал, тот продолжал гнить в лагере. Таким образом, это был тест на лояльность. Кто ты? Кто ты? Как ты пойдешь? И вот, представьте себе, таким образом подбирался руководящий состав всех Б, который в 1944 году уже начал официально свою деятельность. Я думаю, что вот эти два годика, это власти присматривались. Как ты реагируешь? Были какие-то частные беседы. Мы не можем ничего доказать. Мы можем только, знаете, увидеть вот таким вот образом. Представьте себе, война. Человека из лагеря отправляют прямо в Москву и дают ему возможность трудиться на Неве Божией, в то время как другие гниют в лагерях. Если кто-то, если Карев, он вышел из заключения, он был арестован в 1935 году, и потом, когда его возвращают, он не имел права даже повидаться с семьей, потому что в столичном городе, в Москве, заключенному нельзя жить 101 километр. Он лишенец. Он лишен права голоса, он не может жить в соответствующих городах, таковы были правила и нормы. Почему этих людей, которые подписывали вот эти патриотические воззвания, почему их возвратили в 44 году и дали возможность создать этот ручной духовный центр? А потому что нужна была определенная, так сказать, нужен был контроль над движением, которое набирало силу. Я сейчас вам прочитаю некоторые цифры, чтобы вы могли понять размах того движения послевоенного, который всколыхнул баптизм. Вот у меня есть выписка, специально составлена табличка. И эта табличка, она для нас как раз очень показательна. Луганск, 1943 год, 50 членов.
1947 год. 100 членов. Харьков. 2000 членов. Душанбе. 1943 год. 30-40 членов церкви. 1948 год. 100 членов церкви. Алма-Ата. 1943 год. 100 членов церкви. 1945 год. 300 членов церкви. 1948 год. 600 членов церкви. Вы понимаете? Это, цифры сами за себя говорят. Вы представьте себе, сколько крещений было. По 3 раза в год десятки людей принимают, вступают в завет с Господом. Дальше. Красноярск, 1944 год, вообще не было общины. 1948 год, за 4 года, 300 членов. Новосибирск, 1000 членов церкви. Город Киев, переполненные общины. Ташкент, 1944 год, массовые покаяния. Друзья, это география всей страны. Вы понимаете, я могу смело сказать, это пробуждение. Это послевоенное пробуждение. Сравните, сколько крещений у вас сегодня. Будет в этом году не знаю сколько. И сравните с этой статистикой, и все станет ясно. Что делать, думали власти? Как это все остановить? Да не просто власти, дьявол заметался, ад восстал, теперь нужно что-то делать. И он сердца безбожников подвигнул на то, чтобы создать вот этот ручной духовный центр, для того, чтобы управлять духовными процессами, для того, чтобы что-то противопоставить делу Божьему. И увы, увы, ему удалось это сделать. Каким образом дьявол действовал через отступивших братьев? Каким образом удалось подавить это движение? Сразу я вам хочу сказать, что та группа братьев, несколько десятков человек, они ничего не могли бы сделать. Была создана система. Это система старших пресвитеров. То есть было отобрано 50 человек, которые поставлены были начальствующими над областями в Советском Союзе. И поэтому они могли, ну вот это создав вот эту властную вертикаль с персональной ответственностью, могли управлять народом Божьим. Вообще-то, друзья, в дореволюционное время и в 20-е годы до жестоких репрессий управление братством происходило совсем по другой схеме. Знаете как? Через съезд. Вы знаете, как наше братство, как оно управляется? Съезд. Не Антониук руководит братством. Съезд. А он избирает совет церквей, а совет церквей избирает председателя. А тогда съезды были отменены. Нет. Ну вот нету съезда и все. А Всехбе сам себя назначил, можно сказать, как руководящий орган. И руководит братством. Вы понимаете, и такая ситуация, что получилось руководство, которого никто не избирал, которые подписали там определенные декларации или как-то их отсеяли от остальных, которые были в лагерях. И теперь они осуществляют, кого руководят. Мало того, начался процесс регистрации общин, но зарегистрировали не все общины, далеко-далеко не все, а зарегистрировали 1/3 общин. Значит, давайте мы посмотрим на вот эту вот, здесь у нас есть на схемке написано это все, что происходило с 44 по 48 год формирование братства под руководством Всехбе. И к 49 году прекращена была регистрация поместных церквей, и к этому моменту было зарегистрировано 2000 общин из 6000 общин, которые существовали на тот момент в Советском Союзе. А по какому принципу регистрировались эти общины? А прежде всего брался во внимание вопрос, как ты относишься к военному вопросу.
Тем более, что страна, она находится в условиях войны. И была, находилась, а после войны, вот это было очень остро и очень живо. Я вам расскажу один конкретный пример, который случился под Киевом. Мне рассказывал очевидец, а я это читал в архиве сначала, а потом разговаривал с сыном этого человека. Жил там был пресвитер в одном селе, некто Иванов. Село Белогородка. Это предместье Киева. И вот приезжает туда областной пресвитер и целая делегация. И расспрашивают, как этот пресвитер относится к военному вопросу. А у него позиция отличается от позиции всех Б. И он об этом заявляет. Мало того, церковь поддержала этого пресвитера. И получается так, что как ни уговаривали руководящие братья членов церкви, они не изменили свою позицию. Архивы говорят, что в результате этого церковь распускает и присоединяет членов церкви к другой поместной баптистской церкви, находящейся в 3 километрах, в другом селе, от этого поселочка. А этого Иванова, как вы думаете, куда отправляют? В тюрьму. Отправляют его в тюрьму, а семью подвергают, ну, прессингу. Там и крыша сгорела и так далее. То есть серьезному прессингу. Но что мне рассказывал его сын, уже старичок? Что когда кто-то из родственников понес на Лукьяновку в тюрьму передачку своему родственнику, они увидели много женщин там, под тюрьмой. По внешнему виду они поняли, что это верующие. Они спросили, что вы здесь находитесь? А они говорят, а это ваши братья из центрального руководства проехали по Западной Украине, по пресвитерам, выяснили позицию их, и теперь жены стоят у тюрьмы с передачкой, чтобы передать арестованным своим мужьям, которые привезли их в Киев. Друзья, это только Украина. Я уверен, что такое было и в России, и в Прибалтике, и по всему Советскому Союзу. Вот так вот происходила селекция. Наиболее лояльные регистрировались, а другие не регистрировались. Да и невыгодно было регистрировать их всех. Таким образом, братство уже в тот момент было разделено на регистрированные и на нерегистрированные церкви. Когда к власти пришел Никита Сергеевич, он в безумии своем вздумал показать последнего верующего по телевизору. Мало того, это в его времена Юрий Гагарин взвился в космос. И это показывалось как величайшее достижение и доказательство, что Бога нет. Вы знаете, вы помните песню «Не надо башни строить нам, не надо космос покорять». И дальше как поется? А? Ага. А знаете, сейчас уже не поют, в нашем сборничке так не написано. А в 60-х годах знаете, что мы пели? «Мелькнет Венера ниже нас». Мы пели это потому, что Гагарин в космос взвился на каких-то несчастных 300 километров. А мы, бывало, пели по электричках. Вот так станем рядком, где-то в тамбуре или так у входа. А атеистическое время для всех это, знаете, как дикость или что-то невероятное. Группа молодежи поет вот этот гимн. «Мелькнет Венера ниже нас». И для них это удивительно, они хотели показать, что Гагарин это что-то значит. Вы знаете, когда человек в своем безумии начинает говорить что-то в сторону Бога, считайте, что он себе подписал приговор. И вот Никита Сергеевич свой приговор себе подписал. Именно тогда, когда его сердце возвысилось вот так высоко, подобно как когда-то возвышались древние цари, безбожники, Бог позаботился о том, чтобы среди баптистов началось движение. Движение за чистоту церкви. Движение за очищение церкви. Причем это движение началось стихийно и одновременно во многих городах Советского Союза. Как началось это движение? Оно началось еще в середине 50-х годов. Оно организационно оформилось в 61-м году. И 13 августа мы празднуем как день рождения нашего братства. Но каждое движение имеет свои предпосылки, свою предысторию. И оно не начинается на пустом месте, подобно тому, как церковь, она возникла не на пустом месте, а был предтеча Иоанн Креститель, также были предтечи этому движению. Как это происходило, я вам расскажу, чтобы вы могли понять сам механизм, как начиналось это движение. Друзья, смотрите, представьте себе, что вы молодой человек. Сколько тебе лет? Ты мне подходишь. Тебе 19 лет, ты учишься или нет? А учился? Где? Вот, тем более подходишь. Когда ты принял крещение, во сколько лет?
15.
Тем более подходишь. 15 лет принять крещение, в то время это невероятно. Тебе нужно ждать еще, знаете, расти и расти духовно, так бы сказали. Братья лояльные к законодательству религиозных культов. А техникум тем хуже для тебя. Потому что если ты учишься в каком-то учебном заведении, не видать тебе крещение как своих ушей. И вот ты должен был бы написать заявление. Ты тут заявление писал? Юрий Анатольевич, прошу преподать мне крещение. Не писал. А тогда ты должен был бы написать это заявление. И не пресвитер бы рассматривал это заявление. Это заявление отнесли бы в Белый дом, туда, специальный отдел религиозным культом, и уполномоченный по религиозных культах, он это заявление бы рассмотрел и говорит: подождите, 15 лет учащийся техникума, отказать. И не членское собрание определяло бы твою пригодность принимать или не принимать крещение, а Белый дом, он определял бы твою судьбу. Вот в какое жуткое время жили верующие. А если ты военнослужащий? А если ты призывник в армию, отслужи армии, дорогой, а потом мы еще посмотрим. Короче говоря, были разнарядки, сколько, где нужно крещение, и это дело нужно было свести к минимуму. И были секретные инструкции, инструктивные письма старшим пресвитерам, которые неизменно должны были проводить в жизнь эту линию. А теперь скажите мне, пожалуйста, если мне хочется жениться, и жениться в 19, а я не принял крещение, и что же мне теперь делать, бедному? Вот расскажи, что мне делать? Так выходит, или не жениться, или жениться. Таким образом, вот эти друзья по несчастью, друзья по несчастью, молодежь, они стали искать выхода. Горемыки вот эти. Молиться стали. Искать, а может, если в этой общине тут такой пресвитер, что не крестит, может, в соседней кто-то покрестит. И в соседней не крестит. Вы знаете, земля полна слухом, где-то в какой-то деревне кто-то крестит. Тайна. Такой тайный креститель объявлялся, мужественный, какой-нибудь старичок. И вот эта молодежь группируется и туда. И получается, что сами власти организовали молодежь в группы молитвенные. Это их заслуга властей. Они вот этих вот эту молодежь сгруппировали, и так возникло молодежное движение. Понимаете, на пустом месте они образовали вот это молодежное движение, которое... Разборы организовали, имели связь с собой и даже проводили всесоюзные общения. Вот такое общение всесоюзное, одно из таких молодежных съездов должен был посетить Храпов на его не дали возможности там присутствовать власти, и он написал знаменитую песнь «Привет вам, Христово, цветущее племя». Это было еще до движения 61-го года. Это еще было до того, как Крючков написал свое воззвание. Это почва готовилась. Поймите, если бы не было вот этого движения, то обращение Крючкова и Прокофьева в органы власти было бы только в одном экземпляре. А куда бы он их распространял? А кто бы в конце концов распространял? А ведь знаете, что эти письма загодя были заготовлены, и молодежь имела уже в каждой церкви, и когда только на кнопочку нажали и дали сигнал, что руководство лояльной власти отказалось дать разрешение на съезд, и эта молодежь первая понесла эти обращения в церкви, потому что они уже были самоорганизованы, они уже имели связи с собой прочные. Это уже были люди, которые готовы страдать. А где они взялись, эти люди? А те люди, которые захотели креститься, несмотря на запреты властей. Вот так Господь церковь свою очищал. Церковь свою очищал, когда кто-то, услышав вот это желание, уже, знаете, одно желание креститься, уже тогда много чего стоило. Ну, не крестись, ну, не надо. А тогда говорил, ты хочешь жениться без крещения? Женись. Да добро давали. Вы понимаете? Я вам расскажу одну удивительную историю, которую мы узнали совсем недавно. Однажды у нас дома было новоселье. Собралось очень много верующих, которые пережили гонения. Ну и знаете, когда сидят эти верующие, они вспоминают молодость. И встал один служитель и говорит, я вам расскажу одну историю. В 60-х годах я был молодой, и я хотел жениться, но невесте моей крещения не давали. И она сказала, я замуж не выйду, пока не крещусь. Надо искать крестителя. И ей подсказали, что в одном из сел есть креститель. И он может покрестить. Но только ты должна быть очень осторожной. И никому об этом не рассказывать, потому что если выяснится и узнает об этом креститель, его посадят. А он, у него семья многодетная, детки маленькие, и ты осиротишь эту семью. Поэтому ты никому, никому, дай обещание, не должна рассказывать о том, кто твой креститель. Она поехала в это село, зашла во двор, смотрит, а там женщина сидит. У нее на руках младенец. Ей стало так неудобно. Наверное, думает, она меня прогонит. Ведь представьте, я пришла с таким вопросом, это же опасно. И фактически она скажет, так ты хочешь, чтобы моего мужа посадили. Но эта женщина молодая, она оказалась радушной, приветливой. Она поговорила с ней, дождалась мужа. Он побеседовал. И ночью она приняла крещение. И этот пресвитер, ну, он еще не был пресвитером, женился на этой девушке и спрашивает, а кто тебя крестил? Она говорит, извини, я тебе сказать, кто меня крестил, не могу. Это тайна. С меня взяли слово, что я никому не скажу, кто меня крестил. Друзья, прошло около 40 лет. И все эти 40 лет, даже больше 40 лет, эта сестра хранила эту тайну. И только недавно она, этот креститель, уже старичок, подошел к мужу и спросил, а ты знаешь, кто крестил твою, ну, жену? Она говорит, не знаю. И так раскрылась эта тайна. Друзья, знаете, кто это был, тот креститель? Это был отец моей жены. И рай. А малышка, которая была на руках у той бабушки, моя будущая жена. Представляете? И об этом мы узнали только на нашем новоселье, когда мы были, когда пришел вот этот вот служитель, и он сам недавно узнал. Друзья, я взял для себя серьезнейший урок. Как умели тогда хранить тайну церкви. Не рассказывали о некоторых вопросах даже собственным женам и собственным мужьям. И именно потому братство выжило в то страшное время, что были люди, которые умели язык за зубами держать, которые умели дело Божье хранить, умели служителей защищать, умели себя под удар ставить. Вы знаете, друзья, когда я слушаю эти истории, я вам только рассказал, минимум, что можно рассказать? Мы уже час здесь находимся. Что можно рассказать за этот час для всех нас о том великом времени, о подвиге народа Божьего? Причем подвиг это совершал каждый. Это совершали малые сии. И мы о великих много читали, о Михаиле Ивановиче Хореве, Геннадии Константиновиче Крючкове, о многих и многих братьях Совета Церквей. Написано очень много соответствующей литературы, но эти великие ничего не смогли бы, если бы не малые сии. Если бы не те старушки, которые первыми шли в милицейские машины, которые беседовали с гонителями и расплавлялись их сердца, которые жили по вот этому принципу, как одна семья. Вы знаете, друзья, да разве выжили бы мы, если, представьте, забирают нас воронок, везут, а церковь вместо того, чтобы разбежаться, идет под отделение милиции и поет. Они... нас возят где-то, хотят вышвырнуть по одному в лесу. Представьте, везут по дороге, и чтобы с воронка выкинуть, чтобы он пешком шел 30 км. Где-то ночью, понимаете, вечером, уже темно. А потом через пару километров другого брата вышвырнуть по дороге, 3-го, 10-го. А потом вернуться туда, в отделение милиции, и сказать, ничего, никого нету, мы выпустили их. Понимаете, какой был, какая мысль была у них? А получалось, что братья в воронке уцепились руками так друг за друга, не выйдем. И мы слышим, как по рации, они не выходят, что делать, они не выходят. А там церковь стоит под отделением милиции, поют. И возвратили братьев обратно, и отпустили их. И вспоминаем мы вот те дни, и вспоминаем, что причина в том, что безбоязненно церковь, как один, защищала дело Божье. Исполнялся вот этот текст вживую. Страдает ли один член, страдает все тело. Вы знаете, к 61-му году уже, по сути дела, был раскол в братстве. И начался выход из всех Б, потому что люди стали прозревать. Они видели, куда идет дело. И вот эти опубликованы были эти печальные знаменитые документы 2, вот эти инструкции, которые запрещали крещение проводить, детей водить в собрание. И поэтому, когда Крючков, руководитель инициативной группы, обратился к общинам с призывом о съезде, начались массовые письма в руководящие инстанции. Вообще, инициативная группа, которая начала свое официальное служение 13 августа 1961 года, она где-то просуществовала 7 месяцев. Она ничего не сделала, кроме того, как писала послания. Этих посланий, телефонных звонков в общей сложности было до 10. То есть, понимаете, абсолютно ничего. А потом, уже когда братьям отказали, отказал всех Б в том, что никакого съезда не будет, то возник вопрос, а что же делать? И братья они решили самостоятельно организовывать съезд. И они образовали организационный комитет по созыву съезда самостоятельно. Вот почему инициативное служение инициативной группы плавно перешло в служение оргкомитета. И это служение начало расширяться, потому что братьев и сестер, которые поддержали инициативную группу, стали выгонять из церквей, отлучать. А куда им деваться? Так стали образовываться новые церкви, новые группы. И в конце концов образовалось братство Совета Церквей. Так что одной из причин, почему образовалось братство, это как раз вот та жесткая позиция властей и жесткая позиция руководящего органа СИГБ. Они тоже вложили свой вклад, сами того не желая, не сознавая, они думали, что задавят так движение, а на самом деле они помогли. Понимаете, может быть, кто-то и колебался, но если его изгнали из церкви, куда ему деваться? И он пошел в братство. Но я вам хочу обратить внимание на одну маленькую дату, чтобы вы могли понять, какие еще невидимые процессы происходят в мире и как они влияют. Вот обратите внимание, 1962 год в СИГБ вступает в Всемирный Совет Церквей. Что это значит? Экумения. А богобоязненные верующие, они вышли со СИГБ в 61 году. Вы понимаете, что братья уже не участвовали в их злых делах? Вот Господь, я вот иногда так смотрю, Бог являет свою милость, что если нечестивый, он нечистый, еще сквернится, и он в своем нечестии дальше идет. И если он изгоняет богобоязненную часть народа Божьего, то он еще больше будет коснеть в своем нечестии, еще с большей скоростью будет падать. А вот та часть, пусть маленькая часть, она идет совершенно по другому пути. Вот так братство разделилось и образовалось два пути, как когда-то говорили, широкий путь и узкий путь. Один путь – это путь страданий, а второй путь – это путь приспособленчества. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, что и среди СИГБ было немало людей, рядовых, которые помогали верующим. Мы не должны об этом забывать. Они помогали верующим в деле печати, ну, нашему братству. Они помогали материально. И потому что... Знаете, бывает так, что человек сам боится, или в силу не хочет потерять работу, или в силу еще каких-то причин, например, не хочет разрушить свою семью. Потому что разделение, оно иногда шло по семьям. Муж имеет одну позицию, а жена другую позицию. Что, разделять семью? И бывало такое, рушились семьи. А бывало такое, что семья-то не рушилась, оставались... Но они всей душой были в братстве, помогали братству, как-то поддерживали. Это был вот такой период в 60-е годы. Вы знаете, враг, он ополчился очень сильно на братство в то время. Наступил такой момент, когда почти весь совет церквей был в тюрьме. Представьте себе, братство было обезглавлено, но и тогда оно действовало. Действовали печатные точки. Началось служение Совета родственников-узников. Причем это служение, оно удивительное тем, что когда мы сейчас вскрываем архивы Совета родственников-узников, там мы встречаем все. Там мы встречаем документы. Эти документы были законсервированы. Я вам хочу сказать, что в моем родном городе несла служение председатель Совета родственников-узников Винс Лидия Михайловна. Я немножко хочу рассказать о ее служении и хочу рассказать одну, может быть, такая, улыбнуться мы можем, такая вещь, что хранителем архива Совета родственников узников был один киевлянин, который работал в обсерватории астрономической, правда, дворником, никаким не астрономом. Мы его называли дядя Вася лесовик или лесной, потому что там за, это было за городом, там еще до сих пор дубрава есть, откуда мы заготавливали дрова для своей церкви. И понимаете, он в своем сарае, документы совета родственников узников, а что за документы? Например, дали плохую характеристику верующему, он отослал совет родственников узников, оригинал, там оно хранится. Потому что в нужный час, когда нужно было собрать доказательства гонений, то нужно было вот это все вытащить и предъявить. Вы понимаете, чем ценен архив Совета родственников узников, что мы даже имеем характеристики на детей, которые сейчас являются членами Совета церквей, а на них писали плохие характеристики в школе за то, что он верующий, оно сохранено. Оригинал. Вы понимаете, что это значит? И это такое удивительное служение. А теперь, если просто все это взять в электронном виде, и мы имеем бесценные, ну, можно сказать, наследие. Но братья и сестры тогда занимались этим не для истории, а не для защиты благовествования. И вот этот дядя Вася, дворник, он у себя в сарае эти чемоданы выкопал ямочку, забетонировал, ну там чуть-чуть при этом, и раз в полгода вытаскивал и проветривал эти документы. Вот тут был такой архивариус. Вытащить с чемодана, проветрить, чтобы там не зацепил, потом снова в чемодан, потом опять все это закроет. Даже жена, не то что дети, не знали об этом служении. И никто не знал. Он на своем боевом посту стоял, когда закончилась перестройка. Он на своем боевом посту простоял до 2000 с чем-то года, и когда было 50-летие братства, мы только тогда узнали, что дядя Вася все еще на своем боевом посту. И потом, когда нужно было праздновать юбилей, то послали фотографов, чтобы показать, когда он скрывал, он с лопатой, есть фотография, стоит и показывает то место, где хранилась вся эта документация, и он так с улыбочкой своей показывает, вот тут вот оно все хранилось. А ведь простой человек, друзья, ничего не значащий. Так посмотришь, ни пресвитер, ни диакон. Ну, никто, можно сказать. А вот что-то сделал для народа Божия. Я, понимаете, и знаете, обычно такие люди имеют очень хорошую репутацию где-то на работе или еще что-то. И когда встал вопрос, чтобы нам сделать молодежное общение, он пошел к начальнику обсерватории и сказал о том, что ну предоставьте вашу территорию. И начальник сказал, хорошо. Говорит, сколько нужно за это заплатить, за аренду? Для Василия Ивановича он заслужил своей работой никаких плат. И представьте себе межобластное общение, там до, не знаю, до 1000 человек было произведено. Ну, среди телескопов, там среди этих вот такое чудеснейшее общение. И несколько лет мы проводили там бесплатно общение на этой поляне, на прекрасной природе, потому что был такой человек, который терпел когда-то штрафы за то, что ходил в собрание, и оказывал верность Господу, и начальство смотрело, смотрело, пришла свобода, и они отдали должное. Друзья, какой урок мы возьмем для себя? Вы, ванинцы, форпост братства, можно сказать, самая передовая. Дальше у вас только Охотское море, больше некуда. По сути дела, вы с этой стороны материка, первые, не считая Сахалина, на вас смотрят, и больше некому представлять, вы как послы народа Божьего. Вот точно так же смотрят по поведению вашему на работе, в церкви, как на улице стоят, как ходят, как торгуются, покупая что-то на базаре или что-то продавая. Все люди знают, все изучают. И от этого очень много зависит. Но, к сожалению, наше время подходит к концу. Или вы еще готовы слушать и слушать? Вы хотите покороче или подлиннее? Или вы хотите истории, или вам дать панораму?
Юра, они историю хотят.
Друзья, ну, короче, смотрите, давайте, вам этот человек знаком? Храпов, да? А ну-ка, давайте мы посмотрим, что сейчас, вот остановимся на этом моменте. Смотрите, как интересно получается. Знаете, почему вот эта цифра 1982 выделена жирным? Она знаменательна тем, что в 82 году умер Богач и умер Лазарь. Богача звали Леонид Ильич Брежнев, а Лазаря звали Храпов. И знаете, очень интересная такая, ну как бы параллель. Но знаете ли вы, что приблизительно в 1982 году Советский Союз посетил всемирно известный евангелист Билли Рейм? Вот так, одна и та же дата, а какие разные судьбы. Кто-то в ад попал, кто-то в небо попал, а кто-то приехал в Советский Союз и ни одного узника не увидел, якобы. Хотя перед его глазами были плакаты, там в Ленинграде, свидетельствующие об узниках. И так вот печально, что тот, кто должен был бы заявить на весь мир защиту благовествования, как хоть слово, а не сказал. Имя этому человеку Билли Рейм. Друзья, Время шло. Я уже говорил о повторных сроках, о Чернобыле и о том, что в 1988 последний узник, он вышел на свободу. На Геннадия Крючкова закрыто было дело. И в 89 году братья впервые смогли собраться более-менее открыто на свое совещание в Ростове-на-Дону, которое потом стали называть съездом, потому что оно было таким представительным. И вы знаете, что в этот момент начинается благовестие. Ансамбль Пушкова с 90-го года начал разъезжать по Советскому Союзу. ФОТ по северу страны он начал разъезжать и тоже благовествовать. Это все 90-й год. И в 90-м году совершилось удивительное, наши братья в Кремле раздавали священные писания и детские Библии. 90-й год, он и для ванинцев, наверное, чем-то знаком, эти 90-е годы, это тогда, когда и ваша церковь, я не знаю, в каком году образована Ванинская? Ну вот, это приблизительно 90-й год. И вот смотрите, здесь вот по центру, здесь в этой рамочке говорится об этой евангелизации. Вообще к 96-му году приблизительно было образовано 156 новых церквей и групп. Это пик, то, что было в нашем братстве. Больше, ну, статистика не говорит, что было образовано церквей и групп за год. Потом оно уже пошло на уменьшение. И сейчас мы видим, что в год приблизительно мы видим, если сюда продвинем, я не знаю, здесь есть, продвинь сюда. Вот смотрите, в 2014 году всего лишь 28 новых групп за год. Чувствуете разницу? Значит, это был период, когда была жажда, и наступил такой период, когда уже народ как-то уже отвращает свое лицо от слышания Слова Божия, и мы замечаем это. Вот почему Господь, Он начинает свою работу другим образом. И я это понимаю, что вот эти конфликты, которые происходят на востоке Украины и в других местах, в Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, эти военные конфликты, эти потрясения – это признаки того, что Бог говорит к сердцам людей, чтобы они задумались, что если они в мирных условиях не хотят обратиться к Богу, вспомним 41-й год, вспомним послевоенное лихолетие, вспомним, почему люди обращались к Богу, потому что были трудности. Так неужели мы хотим эти трудности, как народ? Неужели мы хотим каких-то бед? И Господу Он не хочет этого, но Ему приходится допускать вот эти страдания народа, для того, чтобы они могли воззвать своих страданий к Богу. Но, увы, увы, Священное Писание говорит, что наступит такой момент, что в ответ на страдания люди будут скрежетать зубами и хулить имя Господне. И если наступит такое время, тогда Господь заберет свою святую церковь на небо, а на земле наступит великая скорбь. Так об этом говорит Святое Писание. Мы не знаем времени, но мы должны и утром сеять семя, и вечером, до тех пор, пока церковь на земле, она должна провозглашать Слово Божие. Друзья, мы живем в очень интересную эпоху, когда стремительно меняется лицо братства. Посмотрите на эту табличку. 2007 год. Ушли в вечность. Крючков Геннадий Константинович. Брат Куркин. 2008 год. Уходит в вечность Маркевич. 2009 год. Рыжук и Антонов. 2012 год. Меняков, Хорев, Моша. 2013 год. Крекер. Мы озаглавливаем вот эту позицию как стремительная смена поколений. Старшее поколение братьев, которые видели гонения, которые пережили эти гонения, оно уходит. Уже почти никого не осталось из братьев, которые видели вживую эти гонения. Есть еще дети, их дети, но этим детям по 60 лет, этим детям по 55 лет. Уйдет это поколение. Кто поднимет это знамя? От них зависит, будет ли пробуждение дальше, будет ли движение, или это движение будет затухать. От них зависит. От кого от них? От вас. От тех, которые 19 лет женились. От них. От кого, друзья? Да, 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 да. Вот от них. А мы что стараемся делать? А мы стараемся вот так взять эту панораму, табличку, показать. Может быть, что-то сердце загорится. И кто-то, почитав это или послушав это, возревнует о деле Божьем. Помните, как Илья говорил, возревновал я о Господе Саваофе. И кто-то возревнует, и будет бесстрашен, и будет защищать Слово Божие. Вот так вот мы и живем, друзья. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задать. Ну, все понятно, друзья. Вопросов нет. Тогда благодарю за внимание.
Так, ну хорошо, друзья, наше общение подошло к заключению. Вот, если, может быть, когда-то еще Бог усмотрит, то, может быть, в другом формате общения можно будет провести. Вот, но сейчас хотелось бы от имени церкви поблагодарить Ивета Александровича, что он мог присутствовать на наших общениях, поделиться этой информацией. Так, панорамно мы могли немножко рассмотреть эту историю. Сегодня уже через непродолжительное время ему предстоит путь обратно.